Для каждого православного человека дороги иконы. Это больше, чем произведение искусства. Это окно в другой мир, божественный и прекрасный. Но почему же одни иконы выглядят одухотворенными, а другие подобных чувств не вызывают? Зависит ли это от личности иконописца, его духовного устроения, или создать иконописный шедевр может и любой светский человек? Об этом мы сегодня беседуем с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Елена.
Владыка, в нашей церкви есть иконы, смотреть на которые невозможно без волнения, настолько они хороши. Вот можно вспомнить иконы преподобного Андрея Рублева, его знаменитую Троицу или апостола Павла. А вот как вам кажется, в чем его секрет? Почему его иконы вызывают у нас такие чувства?
Ну, во-первых, икона все-таки это еще и искусство. И мастерство художника, конечно же, занимает очень большое место. Андрей Рублев и многие другие иконописцы были великими, гениальными художниками, гениальными иконописцами. Но, кроме того, икона – это ведь, вы сказали, окно в иной мир. А я добавлю еще, что икона – это свидетельство о внутреннем опыте того человека, который ее пишет. Духовном опыте. Ну, можно привести такой пример. Для того, чтобы что-то написать, любому художнику требуется увидеть это. Он видит какой-то пейзаж и пишет его, он видит натюрморт или сам его составляет и пишет, он смотрит на человека и пишет его портрет. Главная тема, которую художник описывает в иконе, это святость. И вот если художник видит, иконописец видит, что это такое, он адекватно отображает эту святость. Вот, мне кажется, основная причина того, что есть разные иконы. Конечно же, вот две составляющие – это мастерство художника, соединенное с его личным благочестием, а может быть, как в случае с преподобным Андреем Рублевым, с его личной святостью.
Вы говорите, что важно увидеть святость, но это не то, что можно увидеть глазами.
Это можно увидеть глазами души. Глазами души. И вот иконописец видит это глазами души и адекватно передает на иконе. Вот это то, что можно сказать о преподобном Андрее, да и о других очень известных и неизвестных иконописцах. Ведь очень много потрясающих икон, от которых просто невозможно оторваться. Настолько они глубоки, настолько они действительно передают человека в ином совершенно состоянии, в таком возвышенном состоянии, в первозданном состоянии, в том состоянии, в котором он задуман Богом.
Известно, что вот в прежние времена иконописец, прежде чем к такому труду приступать, должен был 40 дней поститься и молиться, жить какой-то вот такой усиленной аскетической жизнью.
Да, церковь...
А сейчас это правило уже не работает?
Церковь всегда относилась к иконописанию как к церковному делу, не просто как к ремеслу, а как к служению церковному. Было даже посвящение в иконописцы, такое же, как вот в чтеца, в подиакона, в певца. Работает ли сегодня это правило? Я думаю, это зависит от каждого конкретного человека. Потому что, вот вы сказали, в древности это неправильно. Эти правила никто не отменял и сегодня. Они и сегодня существуют, и каждый, кто учился иконописанию, по-настоящему на них знает. А уже дальше это зависит от человека, насколько он сам, насколько его личное благочестие соответствует вот и высоким вот этим требованиям, которые церковь предъявляет к труду иконописца. Поэтому я думаю, что большинство иконописцев, состоявшихся, скажем так, это люди церковные, глубоко церковные, верующие. Ведь тут не важно не просто попоститься 40 дней и писать икону, а важно все вместе. Человек должен быть совершенно другим, он должен быть настоящим христианином, он должен стремиться к этому, он должен каждый час и каждый день своей жизни быть христианином. Не только вот придя в мастерскую, закрывшись и начав писать, а всегда. Много ли сегодня таких людей? Я думаю, что не очень среди тех, кто пишет иконы. Но они есть. Я лично знаю очень замечательных, очень благоговейных, благочестивых людей. Как правило, у них лучше, чем у других, получается вот, писать иконы.
Ну вот я тоже знаю таких людей. Я делала о них материал в газету. Это группа молодых художников, которые работают, в общем-то, на всю Россию. Они расписывают иконостасы для различных храмов. Вот. Ну и назвать их людьми церковными нельзя. Они просто зарабатывают на жизнь. Это нормально? Нормальная ситуация?
Ну, знаете что, храмов много.
Особенно новых.
Особенно новых храмов много. Есть люди, есть бригады, есть артели людей, которые пишут, для них это ремесло, для них это работа. Иногда бывают достаточно техничные, достаточно профессиональные их работы. И, в общем-то, в том дефиците, скажем, икон, который сегодня у нас есть, вполне возможно допустимо присутствие в церкви их. Жалко, конечно, если эти люди принципиально неверующие, потому что я знаю людей, которые все-таки пишут иконы и, может быть, не являются строго, в строгом смысле слова подвижниками веры и благочестия, но все-таки считают себя православными людьми, хотя бы иногда ходят в церковь, соблюдают посты. Ну, вот как-то вот так, может быть, не очень глубоко, но все-таки являются церковными людьми. Плохо, если эти люди совершенно принципиально относятся к этому как к такой вот работе. Это, конечно, противоречит всем правилам. Я не готов осудить тех настоятелей, которые пользуются их услугами, если это в какой-то степени это оправдано. Да? Потому что для того, чтобы расписать храм или создать иконостас, как вы понимаете, сегодня нужно очень много денег, это дорогое удовольствие. Вот, и поэтому, если они могут предоставить какие-то такие условия, такие люди, то этим пользуются. Хотя в идеале, конечно, так быть не должно. В идеале ведь и в наших храмах не должно быть людей, которые поют за деньги. Ведь певец церковный.
Это же работа.
А вот видите как? Вот это примерно та же самая вещь. Вот можно такую аналогию представить. В идеале церковный певец – это тоже служение, как иконописец. Это человек, который таким образом прославляет Бога. Он не должен получать за это вот какие-то, заниматься этим, скажем так, он может получать за это средства, но он не может заниматься этим между делом, как это зачастую сегодня встречается. Он должен быть человеком верующим, воцерковленным. Кстати, я еще застал таких церковных певчих людей, которые, будучи профессионалами, музыкантами, тем не менее, вот в те годы, когда, в общем, надо было делать выбор, с кем вы, мастера культуры, помните такой, да, лозунг? Вот, делали выбор в пользу церкви, уходили с каких-то светских работ, с филармонии, с консерватории, для того, чтобы петь в храмах.
И они не брали деньги за это?
Они брали деньги за это. Они брали деньги, они, конечно, зарабатывали, поскольку это, но они относились совершенно по-другому к этому.
Абсолютно.
Да.
Ну вот храмов много, как вы говорите, строятся постоянно, слава Богу, новые храмы. И действительно нужны иконостасы, нужны иконы. Не превращается ли это в какой-то коммерческий поток все-таки?
Естественно, люди зарабатывают деньги, где они зарабатывают, они хотят получить какую-то прибыль. Так и само строительство тоже является вот такой же вещью. Да? И также, можно сказать, и строители, которые строят тот или иной храм, тоже они тоже на этом зарабатывают деньги. Я бы не стал назвать это коммерцией, это действительно люди живут этим. Могу только пожелать им, этим людям, открыть для себя Христа, открыть для себя церковь, потому что тогда то, что они делают, получит совершенно другое измерение, получит совершенно другое качество. Вот,
а зависит ли качество молитвы от качества иконы?
Качество молитвы того, кто молится,
кто
перед,
молится
иконой,
перед иконой?
Я думаю, нет. Я думаю, нет. Потому что мы знаем, что вот люди молились перед любыми иконами, которые были. У них можно было молиться и вообще не имея икон. Качество молитвы зависит от сердца человека, который молится. Икона – это некий костыль, это помощь человеку в молитве. Это именно помощь, которая исходит из... Вот признание того, что человек – это не просто дух в чистом виде, да, а двухсоставное существо, которое состоит из тела и души. И вот для того, чтобы и тело имело некое такое подкрепление в молитве, вот для этого нужна икона.
Сейчас кто-то подумает, что, а значит, этот костыль можно отбросить, и, в общем-то, значит, не нужны?
Ну, может быть, да. Может быть, костыль был не совсем удобно, не совсем правильно. Знаете, вот есть такой парадокс. Можно ли молиться без икон? Можно. Можно ли на основе этого делать вывод, что икона не нужна? Нет, нельзя. Вот я бы так ответил на этот вопрос. Да.
Спасибо, Владыка. Разговор об иконописи мы продолжим в одной из следующих передач. А телезрителям я напоминаю, что свои вопросы вы можете присылать по адресу, который видите на экране.